Глава 8. Три испытания. Земля, Арназия, 4046 год по Вервратскому земному календарю. Оставшись наедине с принцессой, старик дал волю возмущению. «Зачем? Зачем тебе это? Разве не понимаешь, что обучение боевым искусствам — это не игрушки? Как такое могло в голову прийти?»
«Учитель, однажды я услышала, как вы сказали моему брату, нужно любить то, что делаешь, и, выполняя любое поручение, чувствовать приближение успеха. Это самые удивительные и чудесные слова, что я слышала».
«Лесть тебе не поможет стать моей ученицей». Принцесса упала на колени.
«Нет, учитель, я бы не посмела лукавить. Я правда так думаю, поверьте».
«Ладно, ладно, вставай. Раз уж ты желаешь быть моей ученицей...» Астелерон запнулся, словно сам себе не веря. «Ты такая хрупкая, совсем желторотая. Что мне с тобой делать? Я никогда не обучал девчонок».
«Учитель, хоть мальчиком мне и не быть, зато я готова стать самой мужественной девочкой».
«Самой мужественной девочкой? Что ж, посмотрим. А сейчас идем мастерить твоей сове клетку. Сколько ей еще жить на твоей подушке? Неси прутья». Теперь Лила почувствовала себя совершенно счастливой. Ей больше не придется таить мысли и чувства. Целый месяц она старалась угождать брату и не показывать, как сильно ему завидует. А когда Ириган возвращался с занятий и бронил старика, Лила еле сдерживалась, чтобы не возражать ему. Проснувшись утром, девочка обнаружила, что старик уже на ногах, и почувствовала себя виноватой. Вдруг он сочтет ее с Соней и лентяйкой? Она быстро заправила постель и оделась. Астелерон стоял у колодца и рассеянно глядел на пустое ведро.
«Учитель!»
– поклонилась девочка.
«Могу я узнать, о чем вы думаете?»
Старик перевел на нее взгляд. «Да вот, думаю о том, что учить тебя – пустая трата времени».
«Я недостойна быть вашей ученицей. Мама тоже считает меня никчемной. Наверное, так и есть».
«Возможно, именно назло твоей маме я и позволил тебе остаться. А теперь вот жалею о том. Девчонка – моя ученица. Не получится у тебя ничего».
«Наставник, скажите, что мне нужно сделать? Я выполню все, что скажете».
«Ах, дитя!» – вздохнул старик. «Ты должна быть готова пожертвовать своей жизнью на благо этого мира. Более того, ты должна быть достойна принести эту жертву».
«Как мне стать достойной?»
«Да вот, и я думаю о том же. Чтобы спасти мироздание, нужно быть богом. Но жизнь бога в разы ценнее жизни одной планеты. Никто из богов не пожертвует собой ради низшего мира. Наверное, я говорю тебе все это, потому что ты все равно ничего не запомнишь и не поймешь».
«Я постараюсь понять, учитель. Но скажите, разве человек может стать богом?»
«В том-то и дело, что нет. В этом мире есть боги, не знающие о своей божественной природе. А как только узнают, тут же возвращаются в свои родные миры, достигнув высшего духовного просветления. Эта земля для них чужая. У них нет никаких причин, чтобы жертвовать своими жизнями ради низших миров. И они правы по-своему».
«А обязательно быть богом, чтобы спасти свою планету?»
«В общем, да. Но есть и существа, обладающие огромной духовной силой. Такой огромной, что способны сравняться, вопреки всем законам мироздания, с силой бессмертного».
«А человек может стать таким существом?»
«Какая ты любопытная. Зачем вы спрашиваешь? Ведь явно не понимаешь, о чем я толкую».
«Я лишь хочу понять, как мне стать ученицей, достойной вас».
«Глупышка. Я же откровенно признаюсь в том, что хочу использовать тебя в своих целях. Что и жизни твоей мало мне для получения желаемого результата. И ты все еще хочешь быть моей ученицей?»
«Да, и еще я хочу узнать, как мне стать этим существом с духовной силой?»
«Ну, что тебе сказать? Я пробовал много раз, но ничего не получалось. Были претенденты и умнее тебя, и сильнее, но никто не смог. А ты вообще, девчонка, вовсе не желаю унизить тебя, но ты слаба физически, да и духовных сил у тебя кот наплакал. Девочка уныло вздохнула. Но знаешь, пожалуй, у тебя есть то, чего не было ни у кого из моих прежних учеников. Не знаю, поможет ли это тебе.
Что же это?
Просто потрясающее упрямство. Хотя нет, пожалуй, не так. Скорее, очень сильная воля. Это у тебя от деда. Ты действительно способна отдать жизнь за свои идеи. Но хорошо ли это? Ведь ты готова пожертвовать собой ради первого встречного.
Почему же? Мне нравится жить, и просто так я свою жизнь никому не отдам.
Да ну, а что насчет твоего птенца? Ты рисковала жизнью дважды ради него, а ведь он даже не человек.
Но он был одиноким и слабым. Его бросили родители. Разве это не ужасно? Я уверена, что он сможет вырасти здоровым и сильным, хоть его и бросили умирать.
Она ко всему еще и сострадательна. Понятно, что в этом птенце она видит себя и не готова смириться с его гибелью. Поэтому так хочет, чтобы он выжил и стал сильным. Что-то в этой девчушке есть особенное. Что-то неуловимое и непонятное даже мне. Но вместе с тем хрупкая плоть. Вот почему именно она унаследовала характер своего деда?
Учитель?
Да, отозвался Астелерон. В общем, можешь здесь остаться, пока твой отец не приедет. Но моей ученицей тебе не быть.
Наставник, ну пожалуйста, дайте мне шанс. Ну хотя бы до возвращения отца. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вас переубедить.
Какой ты все-таки настырный ребенок. Ты ведь не успокоишься?
Нет.
Покачала головой девочка. Ладно, сделаем так. Я дам тебе 3 задания. Выполнишь 2 из них, возьму тебя на твой же страх и риск в ученицы. Нет? Уйдешь с отцом.
Согласна.
Рано радуешься. Лишь 1 из 1000 самых одаренных проходил 2 из 3 испытаний. При том, что они все были старше и сильнее тебя.
А кто-то проходил 3 из 3?
Нет, конечно. Ты что, не слушаешь?
Простите, учитель.
Итак, тебе понадобятся инструменты. Жди здесь, скоро приду. Старик скрылся на заднем дворе и вскоре вернулся, катя перед собой тележку, полную всякого добра. Это короткий лук и колчан со стрелами. Стреляла когда-нибудь? Девочка отрицательно помотала головой. А это веревки, очень прочные. Ну и пила, пожалуй, понадобится. Полагаю, что ее ты тоже видишь в первый раз.
Нет, я видела, как брат распиливал ею бревна.
Самый главный твой инструмент – это время. Сможешь его правильно использовать, достигнешь чего угодно.
Наставник, а это зачем?
Лила показала на бочонок, стоящий на тележке. Это чистая вода, хватит тебе на какое-то время. А теперь идем, покажу, что нужно сделать. Астелерон вышел за калитку, девочка последовала за ним. Видишь, там между ветвей что-то поблескивает. Девочка подняла голову. Действительно, на высоте около 20 урбатов между 2 ветвей виднелось что-то круглое. Это персиковая косточка в мешочке из золотого шелка. Принесешь мне ее, и испытание будет пройдено.
Косточку?
Да. Плод прибыл сюда с востока. Если пройдешь испытание, угощу тебя этим диковинным фруктом.
Но она же так высоко, я не достану. А какое следующее испытание?
Тебе нужно будет убить волка. И помни, они охотятся стаями. Если не научишься стрелять из лука, в лес даже не суйся.
Но я не могу убить зверя просто так.
Ну тогда он тебя с аппетитом скушает. И третье. Идем за мной. Астелерон привел Лилу на опушку леса. «Передвинь этот камень!» Старик ткнул пальцем в валун высотой в 2 урбата. «Вон туда!» И показал пальцем на полянку в 5 урбатах от камня.
«Как же я его передвину? Это же невозможно! Он же весит целый уркамлон!»
«Можешь отказаться сразу и не мучиться!»
«Но тогда мне не стать вашей ученицей? Нет, но я...»
«Лила! Нет никакого я! Есть только цель и воля!» Девочка подумала, а затем уверенно заявила:
«Да, учитель, я ни за что не сдамся!»
И направилась прямиком к тележке. Она с воодушевлением схватила лук, потом стрелу. Приложила ее к тетиве, но, покрутив все это в руках, поняла, что сложенная ею конструкция для стрельбы непригодна. Астелерон раскатисто засмеялся, подошел к расстроенной девочке. «Думаешь, все так просто? Взяла в руки оружие, и оно тебе обязано подчиняться. Ладно, объясню тебе, что такое лук. Вот тот возьми короткий. Та часть, которую ты будешь держать в левой руке, называется рукоятью. От нее отходят плечи. На конце каждого изгиб. Он называется рогом. У каждого рога имеется вырез, шейка, в которую вставляется петля тетивы. Вот эту возьми, которая из конского волоса. Сухожильную, даст бог, только через месяц-другой сможешь натянуть. Так, накинь петлю на нижнее плечо и упри его рогом в землю. Хорошо, теперь переступи через него правой ногой. Свободный конец тетивы держи в левой руке, а правой сгибай верхнее плечо. Давай, давай, старайся. Вот. Теперь накидывай свободную петлю тетивы на верхний рог. Ну, наконец-то!» Даже короткий лук, поставленный вертикально, доставал концом до ее переносья. Однако Лилу это нисколько не смутило.
«Что дальше, учитель?»
«Дальше. Дальше больше. Вот, видишь, на самой серединке тетивы есть гнездо для стрелы. Сюда вставляешь ее прорезью на хвосте. Да поверни стрелу так, чтобы 2 из 3 перьев смотрели на рукоять. Надо ж будет стрелу прижать к ней, да опереть острым концом на особую полочку на рукояти. Вот тут, сбоку. А над полочкой, гляди-ка, колечко. Это прицел. В него поймаешь цель и выпустишь стрелу. Давай, закрепляй стрелу на тетиве и натягивай тетиву. Постой, не так. Не хватай хвостовик пальцами. Помести его между указательным и средним. Согни их и словно крючком натягивай тетиву. Да не держи лук перед собой. Ноги расставь и поверни голову налево. Вытяни руку, которой держишь лук, так, чтобы она смотрела туда же, куда твои глаза сейчас смотрят. Когда натягиваешь тетиву до отказа, она должна упереться тебе в кончик носа. Отпускай стрелу тогда плавно, без рывков. Фу ты, я совсем из ума выжил. Пальчики-то у тебя нежные, как у лягушки. Посиди тут, я найду тебе напальчник. Да еще будет ли такой на твою маленькую лапку?» Бормоча что-то, Астелерон скрылся в хижине и вскоре появился, держа в одной руке кожаную накладку для пальцев, чтобы не поранить их тетивой, а в другой большой лоскут грубой кожи и несколько узких ремешков. «Это тебе на левую руку примотаем, чтобы спускаемой тетивой ее не отбить. Все, дальше сама, а я пошел». Астелерон пояснил, что уходит медитировать до конца месяца на гору Синей Птицы, и Лила остается одна, чтобы смотреть за домом, кормиться, обстирывать себя, учиться стрелять из лука и проходить испытания. Как только учитель ушел, девочка приступила к занятиям. Вставила стрелу и попыталась натянуть тетиву. Пальцы правой руки разогнулись почти сразу, и стрела бесславно упала на землю буквально в 2 шагах. Терпя неудачу за неудачей, принцесса натерла на руках кровавые мозоли. Плечи, спина, шея, живот ныли так, словно ее весь день охаживали дубиной. Ближе к закату тетиву удалось натянуть до отказа, и Лила так этому обрадовалась, что совершенно забыла про стрелу. Та вырвалась на волю и улетела неизвестно куда. Наутро у нее не болели только мочки ушей.
Превозмогая все на свете, Лила продолжила занятие. На третий день она стала стрелять по мишени, которой послужила стена дровяного сарая. Еще через 3 дня мишенью стало небольшое полено. Каждый вечер Лила ложилась в постель, боясь проспать рассвет. В голове все крутились слова отшельника, сказанные ее брату. «Времени никогда не бывает много. Почувствуй, как песчинка за песчинкой оно утекает. Но не бойся этого, а просто используй. Каждая песчинка бесценна и способна подарить тебе радость созидания и сейчас, и в будущем». Времени действительно не хватало. Тем более, его не оставалось на жалость к себе. Лила следовала составленному ею простому плану. Рано утром – приготовление пищи на день, после бесконечной изнуряющей тренировки до позднего вечера, потом – растопка печи, уборка, баня, обработка синяков и мозолей и сон – не более 6 часов. Провал означал бы конец всем ее мечтам, поэтому девочка сконцентрировалась на одной единственной цели – во что бы то ни стало справиться с заданиями, данными учителем. Наконец, укрепив руки и спину, выпустив не 1000 стрел, оборвав весь подорожник возле хижины, она стояла перед деревом с персиковой косточкой в ветвях.
Лук натянут, цель в кольце. Выстрел! Мимо! Странно.
Мешочек раскачивался, но не падал.
Так не волноваться!
Лила перевела дух, взглянула на дерево и вдруг увидела цель так близко, словно на расстоянии вытянутой руки.
Ах, вот оно что! Мешочек-то закреплен с помощью довольно широкой кожаной ленты. Чтобы ее перерезать, нужна другая стрела с серповидным наконечником. Одна такая вроде бы была. Вот она. Выдох, прицел. Мягко отпускаем тетиву. Есть!
Оставались еще 2 испытания, и какое из них сложнее, сказать трудно.
Первое – смертельный риск – углубиться в лес, отойти от хижины, очень далеко в общем. А в лесу – всякие дикие звери. В лесу вообще можно заблудиться, да. Убить волка? Но как? Даже если я его выслежу и смогу подобраться к нему локтей на 40-50, да еще и не промахнусь. А ведь он живой, и мне надо отнять у него жизнь. Разве это правильно? Нет, для убийства я не гожусь. Вот если либо я его, либо он меня, то другое дело. А только ради того, чтобы пройти испытание. Но тогда придется двигать камень. А как это сделать? Он ведь 5 раз тяжелее меня. Осталось 15 дней. Думай, Лила, думай.
Она вышла к тому месту, где в гордом одиночестве лежал валун. Обошла его кругом, попыталась сдвинуть его с места, раскачать. Все было напрасно. Камень даже не шелохнулся. Лила свирепо уставилась на него, и ей почудилось, что мелкие трещины на камне складываются в издевательскую ухмылку. Она помотала головой, отгоняя наваждение, и улеглась на траву. Девочка всматривалась в голубое небо, словно пытаясь отыскать в нем ответ на неразрешимый вопрос. Тщетно. Ближе к вечеру ей пришлось вернуться к избушке, так ничего и не придумав. Надо было набрать воды. Лила вытащила из колодца полное ведро и, поставив его рядом, оперлась на колодезный сруб. Не то чтобы она слишком устала за день, бывали дни не чета этому, но именно сейчас она чувствовала опустошенность и нежелание что-либо делать. На тележке все еще стоял бочонок с водой, а Стеллерон привез его вместе с остальным добром. Тогда Лила посчитала это странным, ведь в колодце всегда было столько воды, сколько необходимо, но не придала этому значения, а потом и вовсе забыла. Теперь она решила, что можно не таскать воду от колодца к бане в ведре, а отвезти целый бочонок. Прикатив тележку, Лила попыталась передвинуть бочонок ближе к центру тележки, но он оказался слишком тяжел. И тут ее осенило.
«Я не в состоянии сдвинуть с места этот тяжеленный бочонок, но смогла прикатить его сюда. Значит, и проклятый булыжник можно заставить двигаться, если его покатить. А как это, собственно, сделать? а покатить его по круглым бревнышкам, только вначале подкопать.
Следующим утром она отправилась на поляну, прихватив с собой тележку, лук со стрелами, пилу и лопату. Работа ожидалась тяжелая. Предстояло спилить несколько тонких сосенок, которые и так не выросли бы, поскольку стояли слишком тесно. Затем надо было напилить из них коротких бревнышек, подрыть камень и подвести под него получившиеся катки, да так, чтобы не накренить. Все проблемы приходилось решать на ходу, делая ошибку за ошибкой. Приходя вечером домой, Лила падала без сил и засыпала мертвым сном до утра. Итак, день за днем. Наступил последний день перед возвращением наставника. Лиле удалось передвинуть камень, но до завершения оставалось около четверти всего пути. Она изранила в кровь руки, ноги, плечи, лицо покрылось ссадинами, а волосы на голове превратились в пыльный колтун. Было уже далеко за полночь, когда, сделав последний рывок, Лила водрузила камень на нужное место. Она уселась рядом с ним, облокотилась и закрыла глаза, чтобы не видеть осточертевшие деревянные катки, дорожку, проделанную ими в земле, и весь этот лес, ставший невольным свидетелем ее мучений. Посидев с полчаса и переведя дух, Лила поплелась к домику, машинально сжимая в левой руке лук и одну из стрел. С трудом поднявшись на крыльцо, она потянула на себя дверь. На девочку пахнуло теплом натопленной печи, и она подумала:
«Вот чудеса! Ведь я точно помню, что огонь не разводила!»
Впрочем, сил удивляться уже не было. Она вошла и хотела притворить за собой дверь, но что-то мешало. Лила опустила глаза и увидела оскал волчьих зубов, вцепившихся глубоко в деревянную створку, и блеск двух желтых глаз, уставившихся на нее со свирепой радостью. Времени на раздумья не было. Лила вместо того, чтобы тянуть створку на себя, наоборот, толкнула ее наружу и, отпустив ручку, уселась на пол лицом ко входу. Освободив зубы из вязкой древесины, в полутора урбатах перед ней стоял волк-трехлетка, еще не заматеревший, но довольно крупный. Двумя желтыми бусинами вперевшись в девочку, он некоторое время принюхивался, а затем припал на задние лапы и обнажил клыки.
«Или я, или он».
Уже готовый кинуться на нее, волк получил стрелу в пасть. Перед тем, как провалиться в темноту, Лила увидела на пороге еще две пары ярких желтых глаз. Чихнув, Лила разомкнула веки, увидела прямо перед собой два желтых глаза и тут же попыталась отползти подальше, по кровати. Птенец неясыти расправил крылья и, подпрыгивая, неуклюже перескочил на стол, за которым сидел Астелерон и помешивал отвар в большой глиняной кружке.
«Учитель, я...»
«Пей», — сказал старик и протянул кружку. «Ну что, попала в переделку?» Принцесса сделала глоток и скривилась.
«Горько».
«О-хо-хо, гляньте на нее, неженка, да и только. До дна, не спорь». Девочка выпила снадобье и спросила:
«Учитель, но как же я осталась жива? Это вы меня спасли?»
«Кто же еще? Не мог же я оставить свою ученицу погибать?»
«Наставник, вы как вы меня назвали?»
«А то не слыхала», — фыркнул наставник. «Ученицей назвал». Девочка протянула руки и хотела обнять старика, но тот ее остановил. «Ладно, ладно, я тебя в ученицы взял, а не удочерил».
«Значит, я выполнила задание?»
«Да, ты единственная, кто сумел пройти все три испытания».
«А как вы меня спасли? Как узнали, что я в беде?»
«Надо же, какая любопытная ученица!» Старик легонько щелкнул Лилу по носу. «Я вернулся еще вчера днем. Думал, ты бросила эту затею с испытаниями. А потом увидел персиковую косточку на столе. Лопаты на месте нет. Ну, отправился в лес. Нашел тебя там, на поляне. Здорово ты меня удивила. Не щадя себя, старалась справиться с заданиями. Я с удовольствием за этим наблюдал, не скрою. Да вижу, силы у тебя все вышли. А в гости серые разбойники пожаловали. Пришлось их немного повоспитывать, чтобы убрались во свояси. Девочка, я не знаю, откуда у тебя столько силы духа и зачем она тебе нужна.
но я буду тебя обучать.
Спасибо, учитель. А помните, вы обещали мне заморский персик?
Помню, ответил Астилерон, опустил руку в карман своей шерстяной накидки, достал большой румяный персик и протянул его ученице. Девочка погладила его сначала одной рукой, потом второй и прижала к щеке.
Это просто чудо!
Пах заморский фрукт божественно. «Эй, добрые люди, есть кто дома?» Донеслось со двора.
«Ну вот, и твой отец приехал. Вставай потихоньку и выходи на крыльцо. Не то увидит тебя днем под одеялом и подумает, что я еще и тебя замучил до смерти».
Лила поднялась с постели и, ощутив прилив сил, потянулась руками к потолку.
«Это целебный отвар помог. Только не делай резких движений».
«Хорошо, учитель».
Распахнув дверь, Лила увидела на пороге отца и сестру.
«Мира! Сестренка!»
Мира нежно провела рукой по взъерошенным волосам на голове Лилы.
«Кажется, ты подросла. А что с твоим лицом?»
«Да все отлично! Я так рада тебя видеть! Не думала, что матушка тебя отпустит!»
«Это я ее уговорил», — сказал Кришатра, обнимая младшую дочь. «Но действительно, что с тобой? Ты же вся в ссадинах и в синяках!» Император бросил укоризненный взгляд на Астилерона и хотел что-то сказать, но маленькая принцесса его опередила.
«Отец, это я случайно упала и что-то неожиданно уронила. В общем, поэтому так выгляжу. А наставник меня спас от целой стаи волков».
«Одного ты сама застрелила», — с гордостью поправил ее старик.
«Правда?» — удивился император. «Ты своими руками убила волка?»
«Мне пришлось, ведь он хотел меня съесть».
«Когда же ты стрелять научилась?»
«Твоя дочь», — ответил Астилерон за нее, — «очень необычная и талантливая девчонка. Она научилась метко стрелять из лука и даже гору сдвинула с места, используя ум и силу».
«Моя сестренка просто чудо!»
Улыбнулась Мира и вновь взъерошила золотистые локоны на голове маленькой принцессы.
«Отец, можем мы немного посекретничать с Ливой?»
«Конечно». Кришатра зашел в дом и сразу заметил на столе румяный заморский фрукт.
«Что такое?»
Перехватив задумчивый взгляд императора, поинтересовался отшельник. «Это персик? Разве сейчас сезон?»
«Я принес его в качестве награды для твоей дочери».
«Вот, значит, как», — протянул Кришатра. «В середине весны?»
«Да, действительно, сейчас на востоке персиковые деревья только-только зацвели. Но я знаю некое особенное место, где они уже плодоносят. Честно скажу, я его взял без спроса».
«Поистине, ваши возможности безграничны, мудрейший». Астилерон усмехнулся, вспомнив, как ему ради персика пришлось поздней ночью украдкой проникнуть в сад возле королевского дворца в чужой стране.
«Я полагаю, — прищурился отшельник, — ты видел эти дивные фрукты 8 лет назад.
«Вы правы. Не самые приятные воспоминания остались у меня о тех событиях».
«Конечно, ведь была война. Позволь спросить о личном».
«Да, слушаю».
«Твоей дочери скоро 8. Получается, она дитя этой войны?»
Император стоял молча, прикрыв глаза, и старик продолжал.
«Дело в том, что я обещал своему соратнику обучить его достойного отпрыска. Увидев, как твоя жена обращается с этим ребенком, я невольно подумал, что Лила не дочь ей. При этом, наблюдая за тем, как усердно и самоотверженно эта девочка трудится для достижения своей цели, я все больше узнавал в ее поступках, мыслях, даже в движениях своего почившего друга. Так кто же она такая, в конце концов?»
Кришатра ответил, не открывая глаз и не дрогнув ни единым мускулом. «Она моя дочь и внучка императора Вераса».
«Пусть будет так. Дитя войны, несущая с собой мир. Интересно. Я принял твою дочь в ученицы, и значит, ее ждут тяжелые испытания. Если ты против, говори сейчас, ибо потом будет поздно. Обучение прерывать нельзя.
Мудрейший, я верю, что с вами моя дочь будет в безопасности, а это самое важное. Достигнет ли она высот в обучении или нет, для меня не суть важно. Самое главное знать, что с ней все в порядке. Неожиданно в дверях показалась маленькая принцесса.
Учитель, можно нам войти?
Заходите, раз уж вы все равно здесь.
Я хочу показать Мире чудо-фрукт.
Лила схватила румяный шар и протянула его сестре. Мира чуть не задохнулась от изумления.
Это же персик! Как такое может быть?
Ты уже видела такой?
Когда я была маленькой, один добрый человек угостил меня.
Довольно, принцессу перебил отец. Нам пора выезжать, чтобы до темна вернуться во дворец. Лила, в следующий раз я приеду не скоро. Береги себя и во всем слушайся учителя, хорошо?
Хорошо.
Согласилась принцесса и обняла сестру с отцом на прощание.
Дашь мне половинку?
Умоляюще посмотрела на сестру Мира.
Конечно.
Дом отшельника остался далеко позади. Мира надкусила персик и закатила глаза от удовольствия.
Да, это точно он. Такой сладкий, нежный, ароматный.
Расскажи мне, дочка, когда ты видела такие персики?
Очень давно.
Ты говорила о добром человеке, который тебе его дал. Где это было и кто был этот человек?
Мы с мамой и с Сарадой отправились куда-то за пределы дворца. Долго ехали в карете, потом остановились посреди поля.
Ты все это помнишь?
Да.
Тебе же тогда и 3 лет еще не было.
Я вспомнила тот день, когда увидела этот чудесный персик.
Что еще ты помнишь?
Помню, что мама приказала мне остаться с сестрой и не выходить из кареты. Вокруг было шумно, а Рада громко плакала, и я никак не могла ее успокоить. Потом в карету забрался какой-то мужчина во всем черном. Он что-то сказал, я не помню что, а потом взял сестру на руки и стал ее убаюкивать. Я удивилась, как быстро та успокоилась. Мне этот человек дал точно такой же фрукт и сказал, что это персик, и растет он на его родине.
Что было дальше?
Все стихло на какое-то время, а Рада уснула у этого человека на руках. Я же не могла спать, все ждала, когда вернется мама. Даже когда наступила ночь, помню, что я боролась со сном. Ведь мама наказала мне заботиться о сестре. Среди ночи кто-то заглядывал несколько раз, говорил что-то этому человеку на непонятном языке. Тот отвечал, но не уходил, а утром ушел.
Ты уверена, что все вспомнила? Этот человек не обижал вас?
Нет, мне он показался очень добрым.
Мерзкое фильверийское отродье.
Что?
Ничего, Мира, просто я бормочу сам собой. Пообещай, никогда и никому не рассказывать эту историю. Даже матери.
Хорошо.
Удивилась Мира.
Обещаю.